Она смеялась, но она и негодовала. «Спит, вы спали!» — вскричала она с презрительным удивлением. «Это вы?» — пробормотал князь, еще не совсем опомнившись и с удивлением узнавая ее. «Ах, да! Это свидание! Я здесь спал!» «Видела! Меня никто не будил, кроме вас. Никого здесь, кроме вас, не было? Я думал, здесь была другая женщина». «Здесь была другая женщина?» Наконец он совсем очнулся. «Это был только сон», — задумчиво проговорил он. «Странно, что в этакую минуту такой сон. Садитесь». Он взял ее за руку и посадил на скамейку. Сам сел подле нее и задумался. Аглая не начинала разговор, а только пристально оглядывала своего собеседника. Он тоже взглядывал на нее, но иногда так, как будто совсем не видя ее пред собой. Она начала краснеть. «Ах, да!» — вздрогнул князь. Ипполит застрелился. «Когда у вас?» — спросила она, но без большого удивления. «Ведь вчера вечером он был, кажется, еще жив. Как же вы могли тут спать после всего этого?» — вскричала она, внезапно оживляясь. «Да ведь он не умер, пистолет не выстрелил». По настоянию Аглаи князь должен был рассказать тотчас же и даже в большой подробности всю историю прошлой ночи. Она торопила его в рассказе поминутно, но сама перебивала беспрерывными вопросами и почти все посторонними. Между прочим, она с большим любопытством выслушала о том, что говорил Евгений Павлович, и несколько раз даже переспросила. «Ну, довольно, надо торопиться», — заключила она, выслушав все. «Всего нам только час здесь быть до 8 часов, потому что в 8 часов мне надо непременно быть дома, чтобы не узнали, что я здесь сидела. А я за делом пришла. Мне много нужно вам сообщить. Только вы меня совсем теперь сбили. Об Ипполите, я думаю, что пистолет у него так и должен был не выстрелить. Это к нему больше идет. Но вы уверены, что он непременно хотел застрелиться и что тут не было обману?» «Никакого обману. Это и вероятнее. Он так и написал, чтобы вы мне принесли его исповедь». «Зачем же вы не принесли?» «Да ведь он не умер. Я у него спрошу. Непременно принесите, и нечего спрашивать. Ему, наверное, это будет очень приятно, потому что он, может быть, с той целью и стрелял в себя, чтобы я исповедь потом прочла. Пожалуйста, прошу вас не смеяться над моими словами, Лев Николаевич, потому что это очень может так быть». «Я не смеюсь, потому что и сам уверен, что отчасти это очень может так быть». «Уверены? Неужели вы тоже так думаете?» — вдруг ужасно удивилась Аглая. Она спрашивала быстро, говорила скоро, но как будто иногда сбивалась и часто не договаривала. Поминутно торопилась о чем-то предупреждать. Вообще она была в необыкновенной тревоге и хоть смотрела очень храбро и с каким-то вызовом, но, может быть, немного и трусила. На ней было самое буднишнее простое платье, которое очень к ней шло. Она часто вздрагивала, краснела и сидела на краю скамейки. Подтверждение князя, что Ипполит застрелился для того, чтобы она прочла его исповедь, очень ее удивило. «Конечно», — объяснял князь, — «ему хотелось, чтобы кроме вас и мы все его похвалили». «Как это похвалили? То есть это, как вам сказать, это очень трудно сказать, только ему, наверное, хотелось, чтобы все его обступили и сказали ему, что его очень любят и уважают, и все бы стали его очень упрашивать остаться в живых. Очень может быть, что он вас имел всех больше в виду, потому что в такую минуту о вас упомянул, хоть, пожалуй, и сам не знал, что имеет вас в виду». «Это уж я не понимаю совсем. Имел в виду и не знал, что имел в виду. А, впрочем, я, кажется, понимаю. Знаете ли, что я сама раз 30, еще даже когда 13-летней девочкой была, думала отравиться. И все это написать в письме к родителям. И тоже думала, как я буду в гробу лежать, и все будут надо мной плакать, а себя обвинять, что были со мной такие жестокие. Чего вы опять улыбаетесь?» — быстро прибавила она, нахмуривая брови. «Вы-то об чем еще думаете про себя, когда один мечтаете? Может, фельдмаршалом себя воображаете, и что, Наполеона разбили?»
«Но вот, честное слово, я об этом думаю, особенно когда засыпаю», — засмеялся князь. «Только я не Наполеона, а все австрийцев разбиваю. Я вовсе не желаю с вами шутить, Лев Николаевич. С Ипполитом я увижусь сама. Прошу вас предупредить его. А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно. потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы и судите Ипполита. У вас нежности нет, одна правда. Стал быть, несправедливо. Князь задумался.
«Мне кажется, вы ко мне несправедливы», — сказал он. «Ведь я ничего не нахожу дурного в том, что он так думал, потому что все склонны так думать. К тому же, может быть, он не думал совсем, а только этого хотел. Ему хотелось в последний раз с людьми встретиться, их уважение и любовь заслужить. Это ведь очень хорошее чувство, только как-то все тут не так вышло. Тут болезни, еще что-то. При том же у одних все всегда хорошо выходит, а у других ни на что не похоже».
«Это верно, вы о себе прибавили», — заметила Аглая.
«Да, о себе», — ответил князь, не замечая никакого злорадства в вопросе.
«Только все-таки я бы никак не заснула на вашем месте. Стало быть, вы куда ни приткнетесь, так тут уж и спите. Это очень нехорошо с вашей стороны».
«Да ведь я всю ночь не спал, а потом ходил, ходил, был на музыке».
«На какой музыке?»
«Там, где играли вчера, а потом пришел сюда, сел, думал, думал и заснул».
«А, так вот как! Это изменяет в вашу пользу. А зачем вы на музыку ходили?»
«Не знаю, так?»
«Хорошо, хорошо, потом. Вы все меня перебиваете, и что мне за дело, что вы ходили на музыку? А какой это женщине вам приснилось?»
«Это... вы не видели».
«Понимаю, очень понимаю. Вы очень ее... Как она вам приснилась, в каком виде?» «А, впрочем, я и знать ничего не хочу», — отрезала она вдруг с досадой. «Не перебивайте меня». Она переждала немного, как бы собираясь с духом или стараясь разогнать досаду. «Вот в чем все дело, для чего я вас позвала. Я хочу сделать вам предложение быть моим другом». «Что вы так вдруг на меня уставились?» — прибавила она почти с гневом. Князь действительно очень вглядывался в нее в эту минуту, заметив, что она опять начала ужасно краснеть. В таких случаях, чем более она краснела, тем более, казалось, и сердилась на себя за это, что, видимо, выражалось в ее сверкавших глазах. Обыкновенно минуту спустя она уже переносила свой гнев на того, с кем говорила, был или не был тот виноват, и начинала с ним ссориться. Зная и чувствуя свою дикость и стыдливость, она обыкновенно входила в разговор мало и была молчаливее других сестер, иногда даже уж слишком молчалива. Когда же, особенно в таких щекотливых случаях, непременно надо было заговорить, то начинала разговор с необыкновенным высокомерием и как будто с каким-то вызовом. Она всегда предчувствовала наперед, когда начинала или хотела начать краснеть. «Вы, может быть, не хотите принять предложение?» — высокомерно поглядела она на князя. «О, нет, хочу, только это совсем не нужно. То есть я никак не думал, что надо делать такое предложение», — сконфузился князь. «А что же вы думали? Для чего же бы я сюда вас позвала? Что у вас на уме? Впрочем, вы, может, считаете меня маленькую дурой, как все меня дома считают?»
«Я не знал, что вас считают дурой. Я не считаю».
«Не считаете? Очень умно с вашей стороны. Особенно умно высказано».
«По-моему, вы даже, может быть, и очень умны иногда», продолжал князь выдавича, «вдруг сказали одно слово очень умное. Вы сказали про мое сомнение об Ипполите. Тут одна только правда, а стало быть и несправедливо. Это я запомню и обдумаю».
Аглая вдруг вспыхнула от удовольствия. Все эти перемены происходили в ней чрезвычайно откровенно и с необыкновенной быстротой. Князь тоже обрадовался и даже рассмеялся от радости, смотря на нее. «Слушайте же», — начала она опять, — «я долго ждала вас, чтобы вам все это рассказать, с тех самых пор ждала, как вы мне то письмо оттуда написали, и даже раньше. Половину вы вчера от меня уже услышали. Я вас считаю за самого честного и за самого правдивого человека, всех честнее и правдивее. Если говорят про вас, что у вас ум, то есть, что вы больны иногда умом, то это несправедливо. Я так решила и спорила, потому что, хоть вы и в самом деле больны умом, вы, конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точки говорю, то зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех. Такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума, главный и неглавный. Так, ведь так?»
«Может быть и так», — едва проговорил князь, у него ужасно дрожало и стукало сердце.
«Я так и знала, что вы поймете», — с важностью продолжала она. «Князь Ща и Евгений Павлович ничего в этих двух умах не понимают. Александра тоже. А представьте себе, маман поняла.
Вы очень похожи на Лизавету Прокофьевну.
Как это? Неужели? Удивилась Аглая. Ей-богу, так.
Я благодарю вас, сказала она, подумав. Я очень рада, что похожа на маман.
Вы, стал быть, очень ее уважаете? Прибавила она, совсем не замечая наивности вопроса.
Очень, очень. И я рад, что вы это так прямо поняли.
И я рада, потому что я заметила, как над ней иногда смеются.
Но слушайте, главное. Я долго думала и, наконец, вас выбрала. Я не хочу, чтобы надо мной дома смеялись. Я не хочу, чтобы меня считали за маленькую дуру. Я не хочу, чтобы меня дразнили. Я это все сразу поняла и наотрез отказала Евгению Павловичу, потому что я не хочу, чтобы меня беспрерывно выдавали замуж. Я хочу бежать из дому. А вас выбрала, чтобы вы мне способствовали.
«Бежать из дому?» — вскричал князь.
«Да, да, да, бежать из дому!» — вскричала она вдруг, воспламеняясь необыкновенным гневом. «Я не хочу, не хочу, чтобы там вечно заставляли меня краснеть! Я не хочу краснеть ни пред ними, ни пред князем Ща, ни пред Евгением Палчем, ни перед кем! А потому и выбрала вас! С вами я хочу все, все говорить, даже про самое главное, когда захочу!» С своей стороны, и вы не должны ничего скрывать от меня. Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить, как с собой. Они вдруг стали говорить, что я вас жду и что я вас люблю. Это еще до вашего приезда было. А я им письма не показывала. А теперь уж все говорят. Я хочу быть смелую и ничего не бояться. Я не хочу по их балам ездить. Я хочу пользу приносить. Я уж давно хотел уйти. Я 20 лет, как у них, закупорена. И все меня замуж выдают. Я еще 14 лет думала бежать, хоть и дура была. Теперь я уже все рассчитала и вас ждала, чтобы все расспросить об загранице. Я ни одного собора готического не видала. Я хочу в Риме быть. Я хочу все кабинеты ученые осмотреть. Я хочу в Париже учиться. Я весь последний год готовилась и училась, и очень много книг прочла. Я все запрещенные книги прочла. Александра и Аделаида... Все книги читают, им можно. А мне не все дают, за мной надзор. Я с сестрами не хочу ссориться, но матери и отцу я давно уже объявила, что хочу совершенно изменить мое социальное положение. Я положил заняться воспитанием. Я на вас рассчитывала, потому что вы говорили, что любите детей. Можем мы вместе заняться воспитанием, хоть не сейчас, так в будущем? Мы вместе будем пользу приносить. Я не хочу быть генеральскую дочкою.
Скажите, вы очень ученый человек?
О, совсем нет.
Это жаль, а я думала, как же я это думала?
Вы все-таки меня будете руководить, потому что я вас выбрала.
Это нелепо, Аглая Ивановна. Я хочу, хочу бежать из дому, вскричала она, и опять глаза ее засверкали.
Если вы не согласитесь, так я выйду замуж за Гаврилу Ардалионовича. Я не хочу, чтобы меня дома мерзкую женщиной почитали и обвиняли бог знает в чем.
«В уме ли вы?» — чуть не вскочил князь с места. «В чем вас обвиняют? Кто обвиняет? Дома все — мать, сестры, отец, князь Ща, даже мерзкий ваш Коля. Если прямо не говорят, то так думают». Я им всем в глаза это высказала, и матери, и отцу. Маман была больна целый день, а на другой день Александра и папаша сказали мне, что я сама не понимаю, что вру и какие слова говорю. А я им тут прямо отрезала, что я уже все понимаю, все слова. Что я уже не маленькая, что я еще 2 года назад нарочно 2 романа Поль де Кока прочла, чтобы про все узнать. Маман, как услышала, чуть в обморок не упала. У князя мелькнула вдруг странная мысль. Он посмотрел пристально на Аглаю и улыбнулся. Ему даже не верилось, что пред ним сидит та самая высокомерная девушка, которая так гордо и заносчиво прочитала ему когда-то письмо Гаврила Ардалионовича. Он понять не мог, как в такой заносчивой, суровой красавице мог оказаться такой ребенок, может быть, действительно даже и теперь не понимающий всех слов ребенок.
«Вы все дома жили, Аглая Ивановна?» — спросил он. «Я хочу сказать, вы никуда не ходили в школу какую-нибудь, не учились в институте?
Никогда я никуда не ходила. Все дома сидела, закупоренная, как в бутылке. а из бутылки прямо замуж пойду. Что вы опять усмехаетесь? Я замечаю, что вы тоже, кажется, надо мной смеетесь и их в сторону держите», — прибавила она, грозно нахмурившись. «Не сердите меня. Я и без того не знаю, что со мной делается. Я убеждена, что вы пришли сюда в полной уверенности, что я в вас влюблена и позвала вас на свидание», — отрезала она раздражительно.
«Я действительно вчера боялся этого», — простодушно проболтался князь. Он был очень смущен. «Но сегодня я убежден, что вы...» «Как?» — вскричала Аглая, и нижняя губка ее вдруг задрожала. «Вы боялись, что я... Вы смели думать, что я... Господи! Вы подозревали, пожалуй, что я позвала вас сюда с тем, чтобы вас в сети завлечь, и потом, чтобы нас тут застали и принудили вас на мне жениться? Аглая Ивановна, как вам несовестно, как могла такая грязная мысль зародиться в вашем чистом невинном сердце? Бьюсь об заклад, что вы сами ни одному вашему слову не верите и сами не знаете, что говорите».
Аглая сидела упорно потупившись, точно сама испугавшись того, что сказала. «Совсем мне не стыдно», — пробормотала она. «Почему вы знаете, что у меня сердце невинное? Как смели вы тогда мне любовное письмо прислать?»
«Любовное письмо? Мое письмо любовное? Это письмо самое почтительное, это письмо из сердца моего вылилось в самую тяжелую минуту моей жизни. Я вспомнил тогда о вас как о каком-то свете. Я... Ну, хорошо, хорошо», — перебила вдруг она, но совершенно не тем уже тоном, а в совершенном раскаянии, чуть ли не в испуге, даже наклонилась к нему, стараясь все еще не глядеть на него прямо, хотела было тронуть его за плечо, чтоб еще убедительнее попросить не сердиться. «Хорошо», — прибавила она, ужасно застыдившись, — «я чувствую, что я очень глупое выражение употребила. Это я так, чтобы вас испытать. Примите, как будто и не было говорено. Если же я вас обидела, то простите. Не смотрите на меня, пожалуйста, прямо, отвернитесь. Вы сказали, что это очень грязная мысль. Я нарочно сказала, чтобы вас уколоть. Иногда я сама боюсь того, что мне хочется сказать, да вдруг и скажу. Вы сказали сейчас, что написали это письмо в самую тяжелую минуту вашей жизни. Я знаю, в какую это минуту», — тихо проговорила она, опять смотря в землю.